Добрый вечер. Не знаю, к какой категории знатоки грамматики относят суффикс «ка». Для меня это уменьшительно-ласкательный. Сами посудите, в русском языке столько симпатичных слов заканчиваются на этот суффикс. «Пилка», «кипелка», «засыпка», «свистелка», «проверялка», «копалка» и многие другие. Как не скажешь слово на «ка», так и открывается к нему сердце, так и тянется к нему душа. Сегодняшнюю гостью нашу прозвали тоже на этот уменьшительно-ласкательный суффикс. Прошу, господа, любить и жаловать музыкант, вокалистка, гитаристка, сочинительница и прочее, прочее Умка вкупе со своим...
Добро пожаловать.
Да.
Гитаристом.
Гитаристом, да. Но мы выясним все подробности всех присутствующих немного позже. У нас заготовлен большой список песен. Список дался нам нелегко. Нужно было подобрать темпы, нужно было подобрать характер музыки и так далее. Поэтому, может быть, пару слов о первой песне и в бой.
Веселая такая песня. Когда наш издатель Олег Каврига ее послушал, сказал: «О, американская вещь, может стать хитом». Ну вот, собственно.
Лаконично так сказал издатель.
На самом деле, мы эту песню сочиняли вместе с моим сыном, который тогда был гораздо меньше, чем сейчас. То есть он что-то импровизировал, а я наутро из этого сделала такую песню.
В каком возрасте начинают сыновья импровизировать?
В возрасте 1 года. Но это было позже значительно, ему было уже лет 14.
Ах так, да?
Ну да.
Итак, первая песня называется «Бензоколонка». Нечто наимпровизированное сыном.
Сейчас это время не ищет.
Песня «Бензоколонка», авторы пластинки «Умка» и группа «Броневичок», как я понимаю. А альбом называется?
«Командовать парадом».
А соло играл Боря Кануников, который сидит у нас здесь. Да. Позвольте, маэстро, еще раз чокнуться с вами, потому что ощущение блюза, кручины, совершенно непревзойдённое.
Да уж там кручины.
Кстати, это слово я услышал впервые по BBC, когда еще жил в Союзе, и слушал...
Слово «блюз» или слово «кручина»?
Нет, играли в какой-то музыкальной передаче здесь, отсюда, из Бушхауза. По-моему, это младший Родзянко играл.
Может быть, или Барри Холланд.
Это был младший Родзянко. И он тогда, значит, сыграл блюзовую композицию, и он говорил, это был блюз, который по-русски, как известно, называется «кручина». Он вырос здесь в эмиграции, и поэтому он русский язык воспринимал в своей первозданности.
Есть еще слово «страдание». Вот тоже. У нас даже такая песенка есть, но вот мы ее не привезли.
Ну, о страдании мы поговорим, может быть, немного позже, потому что у вас вторая пластинка называется...
А, «Вельшенферц», вот, да. Да, она не вторая, она... Там какая-то...
Я залезал к вам на веб-сайт, чтобы слегка ознакомиться с объемом творчества. С творчеством я даже и не пытался познакомиться через интернет, там слишком всего много. У вас там 4 альбома выставлено.
Больше сейчас, да? Значительно. То есть там только дисков, CD, сколько?
Ну, грубо говоря.
5 или 6. А 7, сейчас уже 7. И там кассет какое-то немеренное количество. В общем, много.
Я вас могу заверить, что после сегодняшней передачи наши веб-сайты, хотя нам бы на время, но точно подружатся, потому что наш веб-мастер Сергей Панцарев всегда выставляет ссылки на гостя, если они есть.
А он уже сделал, я сегодня смотрел.
Уже есть, да?
Да, я сегодня открыл веб-сайт, и я смотрю, что у нас сегодня в гостях... Умка, да.
Но он сделает еще и ссылку, линк, так что на ваш сайт будет уходить.
Назвать адрес сайта?
Ну, назовите на всякий
Умка.ру
случай.
Умка.ру называется.
Умка.ру?
Да, через кей.
Вы знаете, нашим сайтом будет легко дружить друг с другом, потому что наш сайт называется также из 6 букв «Сева.ру».
Я так и догадалась.
Нет, ну, в свое время можно было зарегистрировать короткие имена, сейчас они все уже разобраны. Да. Вы свой, видимо, регистрировали некоторое время назад.
И это сделали мои прекрасные друзья,
ну,
которые
то, да, так же...
как-то очень хитро, я не знаю даже как.
Но давно он существует?
2 года всего-навсего.
Сайт кто-то поддерживает?
Есть организация, в которой все это находится, но я не буду разглашать.
Нет, нам,
но это не, нам производственные, это нормальная организация.
Производственные тайны нам знать не обязательно. Я просто хочу сказать, что если веб-сайт существует и кто-то его поддерживает, значит, есть некая масса желания это делать. То есть есть люди, которые оценивают то, что вы делаете, и хотят, чтобы это жило еще и в интернете.
Да, там есть целая компания людей, которые отчасти работают в этой организации, а отчасти не работают там. Но почему-то в последнее время среди наших слушателей очень много как раз интернетных людей, и они нас вот очень сильно поддерживают.
Потому что их вообще много очень.
Нет, потому что они очень хорошие. Вот.
У меня есть теория, что нынешние люди, которые сидят в интернете, это замена как бы интеллигенции 60-х годов. Этот слой всегда приблизительно один и тот же. Он где-то до 5%
доходит. Ну, в общем, да.
Боюсь, труба пониже и дым пожиже.
Нет, это понятно, что
знаете,
пониже.
Знаете, там такая труба вполне.
Да?
Да.
Ну, дай бог.
Просто надо знать, куда ходить на сайтах.
В общем, да. Нет, там встречаются очень достойные персонажи.
Но я не сомневаюсь.
Причем интернет дает еще третье измерение. Он дает картинку, дает возможность графического какого-то поиска, чего раньше не было. То есть можно было обмениваться картинками и так далее. Ну что, давайте заведем девочку с бородой.
Страшная песня очень. Вот. Очень страшная. Сейчас все сами услышат.
Да. Раньше говорили, вот, Леонид Владимирович поправит, если не так, за слова ответишь.
Ну да, там, так сказать, гендерный шифт происходит. Ха-ха-ха, да.
Гендерный шифт
по-русски. Перемена пола.
Не перемена пола, а гендерный шифт.
А как это?
А черт его знает, это мне сейчас в голову пришло.
Ну. Я когда первый раз услышал, я смеялся полчаса, не знаю, что.
Очень смешная, действительно, песня.
Ну, сдвиг, половой сдвиг.
Да послушайте.
Нет, я бы так в эфир на широкие массы народа не говорил бы.
Девочки. твоя судьба увидит девочку с бородой, страшную, как беда. Ты еще молодой, где твоя борода?
Когда-то, в далекие застойные годы, когда я сам был музыкантом, и к нам подходили какие-то репортеры, они обязательно спрашивали, как вы пришли в музыку. Я всегда отвечал: через самодеятельность. Теперь я, по прошествии 30 или там 40 лет, хочу этот вопрос задать вам.
3-4. Через самодеятельность.
Для меня идеалом всегда была Эдита Пьеха, выросшая из университетской самодеятельности. Приехала польская девушка, и она неожиданным образом удовлетворила культурный спрос нации в иностранке. Всем нужна была иностранка, но, с другой стороны, дальше Польши забираться было рискованно. И вот она как раз попала и по географии, и по образу, и по подходу к жизни. Она давала некую цивилизованную модель, как себя вести, как одеваться, как на сцене себя держать. В ней был некоторый западный шарм, но в то же время она была своя, славянская. И вы, выходя из самодеятельности на широкие профессиональные просторы, а профессионалом называется тот, кто живет на музыку, да, это его профессия, другой у него нет. Расскажите свой творческий путь из самодеятельности в профессионалы.
Значит, ну, я уже пыталась вам как-то рассказать, что у меня есть два поезда, которые едут на большой скорости, набирая скорость одновременно, параллельно, и я прыгаю все время с одного на другой. То есть один поезд – это филология, то есть моя профессия, где я действительно профессионал, а другой поезд – это рок-музыка, которая для меня всегда была оттягом и каким-то какой-то отдушиной, и вдруг я, окончательно перепрыгнув на этот поезд, поняла, что на тот второй я уже не прыгну, потому что, во-первых, там гораздо более скучно, а во-вторых, ну, потому что уже сил нет, уже тут все. Тут у меня уже в этом поезде все.
Ну, потому что в роке и в сочинении своих песен есть и филология, и там все существо изливается в то, что ты сделал. А с чего все началось, так уж, если вспомнить былые времена?
Ну, с того, что я услышала по радио «Yellow Submarine».
«Yellow Submarine».
Песню, да.
Потрясающе. Я уже, наверное, раза два рассказывал, как это было.
Со мной?
Нет, со мной. Значит, я приехал сюда очень давно, в 66-м году. И да, как раз вот в эти дни, когда вот я приехал, вдруг «Битлз» утратили первое место в хартии. И, значит, на один или два дня это захватила группа «Кингс».
Да. Которая песни... тоже является моей любимой.
Вот, с замечательной песней «Sunny Afternoon».
Да, которую мы тоже страшно любим.
Ну вот, значит, и что меня поразило, что об этом знали решительно все.
Как здорово, понимаете, что вы при этом присутствовали.
Всё, это было совсем невероятно, это ничего общего с сегодняшним днем. Об этом знали просто все. Утром об этом говорили по радио, потом об этом говорили по телевидению, и целый день она звучала, как говорится, изо всех дырок, эта песня. А потом, через некоторое время, вдруг, рано утром, я включил радио и услышал: «Сегодня в 12 часов дня впервые будет передана песня «Битлз» «Yellow Submarine». И пошло. После этого уже просто утюг нельзя было включить.
Из утюга
непрерывно шла песня эта, ну, какую-нибудь неделю. Ну, потом уже, как всегда, затихла, или там новая. Очень хорошая песня.
Поскольку поп-музыки сейчас уже полвека, на ней наросло всяких исследователей, ученых, люди, которые защищают кандидатские, даже докторские степени, которые пишут биографии, толстые фолианты, анализируют явления. И сходятся к одному. Почему в 60-е годы столь влиятельными были «Битлз» и прочая публика, которых мы не можем до сих пор забыть, и почему из нынешних никто так борозду глубоко пропахать не может? И выясняется, что «Битлз» и «Иже с ними» влияли на стилистическое оформление самой жизни. Они через музыку создавали все побочное, что вместе с ней шло. моды, социальные отношения, изменение системы отношений между полами и так далее.
Ну, я вот могу сказать такую вещь, если меня спросят, да, что в разных странах в разное время разные области культуры захватывают вот такую главенствующую роль. Да? То есть, например, вот этот знаменитый тезис о том, что русская культура, литература центрична. Ну вот, вот что такое XIX век в России? Это русская литература. Ну никуда не денешься. Да? Ну и так далее в этом роде. Вот скажем, если взять, ну допустим, ну какую-нибудь французскую культуру там XVIII века, то это будет, скажем, живопись, да, к примеру. Ну или не живопись, неважно. Это я так вот, ну, сказала просто.
Не, правильно, 18
да,
век
а
во Франции
вдруг
это
музыка,
богатейший период. Да.
Вдруг музыка стала самой главной, и можно. А я хотела просто рассказать, что у нас на даче был, значит, такой холодильник со скругленными углами, а под него можно было ставить скамеечку, а на холодильнике стояло такое старое радио, и я залезала на скамеечку, крутила это радио. И однажды я услышала оттуда вот Yellow Submarine, мне было лет, наверное, 9. Вот. Ну, то есть я уже старая тетя, да, я 61-го года. То есть я ее услышала не в тот момент, как она в хартиях.
Ну,
прекрасное
да,
слово вы сказали насчет хартии, я буду его употреблять. Никто, я ни от кого не слышала никогда, шучась.
Да, потому что сейчас какие-то пошлые немецкие варианты, типа хит-парада там.
Да, да,
да. Ну вот, и я думаю, как же, я английский язык учила в школе, думаю, а уж почему, какая желтая подводная лодка, что там происходит? Я прямо терялась в догадках. Волшебная была вещь. Ну, в общем, вот, собственно.
И это впечатление, полученное в 9-летнем возрасте, каким-то образом сублимировалось или трансформировалось в студенческие годы, как я понимаю. С чего все начиналось-то?
Ну, принесли мне пластинок, сказали, ты что, рок не слушаешь? Ты что, дура, что ли? Ну, ты давай слушай рок немедленно.
Это который же год будет?
Это будет 77-й, 78-й. А, ну, потом у меня еще была пластинка. Ну, неважно. У меня была какая-то соседка Таня, у которой сестра ездила за границу. Там был ранний Маккартни. Ну, ну да. В общем, все хорошо.
Но от теории к практике, когда был переход?
К практике сочинения песен перехода не было, потому что я их сочиняла всегда. Вот.
Ага.
Я гуляла с мамой.
Ах, это с
и мы сочиняли песни все время с ней. Так считалось, что так надо. Ну, в общем, неинтересно. А потом,
почему
когда...
неинтересно? Нам бы из детского что-нибудь бы.
Нет. Мне приснилось однажды песня про суповую страну, когда мне было, наверное, лет 5. Но я не буду ее петь, она очень глупая, маленькая.
Так нет, ей очень часто снятся песни.
Да, штук 5, наверное, или 6 песен мне просто приснились, я их записала.
Например, один раз меня просто она разбудила утром буквально.
То есть сразу вот становится ясно, какие у нас с вами отношения. Я шучу.
Тряся за плечо. И говорит, песня, пришла ко мне песня, вот сейчас будет петь. Я говорю, какая песня, дай поспать. Ну, честное слово, я на самом деле такой рзац-жаворонок. Я вообще люблю днем спать. Вот. Нет песни, и все. Вот давай песню, и значит...
Но это не та песня, которую мы собираемся сейчас послушать.
Не та, да.
А давайте песню слушать.
Да, давайте, да? Давайте. Да.
Она серьезная такая песня, одна из самых последних. Вот, и мои друзья в Москве ее страшно любят всем.
Называется она?
Называется «Люди под 40».
Телефонные звонки мешают про наяве
Все, кто мог умереть, давно уже в могиле.
«Люди под 40». Это с какой пластинки?
Это с последней пластинки, которая называется «Вельдшмерц».
Я уже вам говорил в частной беседе, но еще раз повторю прилюдно, что в английском языке есть свои языковые ограничения. Для некоторых слов нет просто понятия. Там нет понятия для мужского пиджака, и, в частности, нет такого понятия, как злорадство. Поэтому англичане должны заимствовать его из немецкого, называя это «Шаденфройде».
«Шаденфройде».
«Шаденфройде». И «Вельдшмерц» – это, так сказать...
Мировая скорбь по-русски, но по-английски тоже что-то есть, наверное, какой-то эквивалент. Просто мы его не знаем.
Нет, и так.
Но,
это не английское чувство.
Но одного ёмкого слова в русском языке нет.
Вообще немцы любят все сплавлять в одно слово.
Да, конечно.
Вот.
У меня есть знакомый приятель довольно близкий. Он сейчас работает, скажем так, в другой стране и на другом, скажем так, радио. Игорь Померанцев. Он довольно тонкий поэт, писатель, так сказать, такой... тонко работающий с языком. Я ему говорю: Игорь, вот вы как бы на вечность пишете, вот вы занимаетесь чем-то, что будет жить века, а я вот занимаюсь ерундой. Я как бумажный стаканчик сегодня вот есть, а завтра его выкинули, его нет. А Игорь мне говорит: Сева, я, говорит, пишу романы, потому что больше делать ничего не умею. И вот мы подходим тут как бы к принципиальному подходу к творчеству. Занимается ли Умка сочинением песен, потому что из нее брызжет, и так что-то некуда уже девать?
Одно вот. Время было и так, да.
Или вот, скажем, как рабочий писака, вот
нет.
Вроде меня, каждый день садится за что-то, потому что нужно заполнить дыру
в
эфире.
Ну, вы себя так это, я понимаю, вы так пошутили, да? Одно время было жуткое ощущение, что вот, вот стоит открыть рот, какой-то такой виртуальный рот, да, и из него сразу начинает потоком валить. То есть, потому что я несколько лет не сочиняла песен, а потом вдруг стала опять сочинять. Очень удивилась сама, это было в 95-м году. И прямо я сочиняла чуть ли не в день по песне. То есть страшное было дело. Просыпалась по ночам, там просто все валило. Как плотину, да, прорвало. А потом опять сейчас стало все потише. И тогда был вообще такой подъем страшный, когда я решила, что я не буду больше заниматься филологией, а буду рок-н-ролл крутить.
Кстати, о филологии. Что в филологии удалось сделать? Ну, запомнит ли филология Умку?
Я не знаю. Тут вот сейчас как раз приехал в Лондон специально, чтобы меня увидеть. Он сейчас живет в Ирландии. Мой друг Нил Карик, он сейчас живет в Ирландии. Вот. И он занимался Хармсом. Он меня все время, да, в шутку называл ведущий специалист. И придумал мне такую кличку ведущий специалист.
Вы Хармсом вы занимаетесь абериутами. Но Хармсом специально или нет?
Ну, Хармсом тоже. Я написала диссертацию под смешным названием «Проблемы смешного в творчестве абериутов». Потому что мне сказали, надо проблему обозначить.
Ну,
да, я обозначила проблему, и всю первую часть диссертации, которая должна была быть теоретической, я доказывала, что термин «смешное» имеет право на существование, в отличие от термина «комическое», который вот должен применяться к искусству, а поскольку абериут – это не совсем искусство, а маргинальное явление, то пусть там будет термин «смешное». Но мне самой было очень смешно, диссертация отчасти пародийная. Это мало кто заметил.
Да, Хармс, конечно.
Да, я только хотел сказать.
Все больше и больше популярен.
Да, на защите диссертации народ... Зевал или нет?
Нет, не зевал.
То есть там смешное есть? Смешное не убито?
Нет, конечно. Но если бы оно было убито, то можно было бы сразу вешаться после написания. Мне было очень смешно и интересно её писать. Потом я написала еще штук 50 статей там всяких разных. подготовила кучу изданий. Вот потому что не было больше нечем было заняться.
У меня есть такая личная, собственная теория о том, что чувство юмора, как ничто другое, препятствует продвижению по службе.
Правильно, да, да, великолепно. Браво.
Потому что только поистине серьезные люди могут двигаться в рангах. И еще одно открытие, которое я случайно углядел в одной из статей, не помню где, что во времена Древнего Рима самокритика еще не была открыта. То есть как концепция, это просто еще не существовало. Человек всегда был прав.
Да, и над собой смеяться, конечно, не... Впрочем, а как же какой-нибудь Петроний, например?
Да, ну он не был.
Там же реально смешно, уже причем по-современному.
Но они смеялись над другими людьми.
Он не всегда. Именно этим, скажем, римляне отличаются от греков.
Что у греков еще смешно.
Греки вот еще как-то смеяться совсем. У них ротика для этого не было такого. У них, как у японцев, улыбка, наверное, означала радость.
В вашей песне, когда я был мальчишкой.
Там тоже гендерный шифт. Ну, в общем, эта песня, так же, как и «Девочка с бородой», построена на таких музыкальных, не скажешь, штампах, ну, моделях, паттернах, да? Вот.
В отличие от «Девочки с бородой», совершенно зверская.
Зверская, да. Ну, маленькая зверская.
Да? И написано по-зверски, я этого не стыжусь.
Да.
Моей малышкой бывало целоваться до утра, но вот теперь я стал девчонкой, и жизнь похожа на кошмарный сон, когда я тонкою ручонкой опять сую в промежность микрофон. Через забор хочу опять с подмышкой носить всегда заточенный топор.
Сейчас в нашей беседе с гостями мы сделаем перерыв, потому что время рубрик. Татьяны Берг сегодня в студии нет. У нее трагические личные обстоятельства. Она уехала в другую страну. И наши сочувствия и душевные все движения сейчас направлены к ней. Мы о Тане думаем. Ей сейчас тяжело. Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
10 марта 1861 года, 140 лет назад, умер Тарас Григорьевич Шевченко. Ему было 47 лет, но он уже написал завещание. Знаменитый заповит. «Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милий, щоб лани широкополи та Дніпро так кручий, було б видно, було б чути, як реве ревучий». Но тут последняя строка завещания, она, увы, другая. «Поховайте та вставайте, кайдани порвіті, і вражою злою кров'ю волю окропіті». Понимаете, да, это призывание, это призыв к кровавой мести, но тут стоит вспомнить, что за жизнь была у человека, родившегося с талантами и поэта, и художника. До 22 лет крепостной, выкуплен, окончил Академию художеств, выпустил поэтический сборник «Кобзарь», поэму «Гайдамаки», потом вдруг раз... 33 лет от роду забревают в солдаты, запрещают писать и рисовать. За что? а за участие в братстве Кирилла и Мефодия, не более того. И еще 10 лет в Оренбургской губернии под началом фельдфебелей. Удивляться надо, что после 1857 года, вернувшись в Петербург, Шевченко опять взялся за перо и кисть. И понятно, сколько у него на душе накипело. Отсюда кровавая концовка заповедта. 11 марта 1821 года, 180 лет назад, в селе Раменье Чухломского уезда Костромской губернии родился потомственный дворянин и отличный писатель Алексей Феофилактович Писемский. Гиганты русской литературы XIX века Пушкин, Лермонтов, Толстой, Гоголь, Достоевский, Тургенев как-то заслонили от читателя, особенно за пределами России, многих великолепных литераторов, творивших в те же годы. Помню, как тяжело переживал я, прочитав в ранней молодости повесть Писемского «Старческий грех». Вот возьмите, почитайте. А он, конечно, написал еще много интересного. Роман «Тысяча душ», знаменитый рассказ «Леший», драму «Горькая судьбина», всего в короткой заметке не перечислишь. 11 марта 1931 года, 70 лет назад, в русский язык вошло так прочно, что казалось навсегда, сокращение ГТО. Ну-ка спросить сегодня 1000 человек моложе 40, сколько из них помнит это сокращение? А ведь тогда, в 30-е годы, значение букв ГТО знали просто все жители страны, в любой глуши, где хотите. ГТО – это спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Выполнять этот комплекс были обязаны все школьники. Пробежать 100 метров за столько-то секунд, 3 раза потянуться на турнике, прыгнуть в высоту, не помню на сколько, метнуть гранату и так далее. За все это вручали значок ГТО первой ступени. А хорошие спортсмены, тут уже не принудительно, пытались сдавать на вторую ступень ГТО с более широким набором забегов, прыжков и заплывов. Даже со стрельбой в цель, хотя был еще отдельный значок «Ворошиловский стрелок». «Значкист ГТО второй ступени», уважительно говорили и писали о таких ребятах. И только очень немногие шептались по углам, что в стране идет повальная милитаризация. Если на таких шептунов доносили, то они получали статью 58.10 антисоветской пропаганды до 10 лет. В ночь на 12 марта 1801 года, 200 лет назад, в Михайловском замке Санкт-Петербурга, он еще называется Инженерный, заговорщики граф фон Палин, генерал-губернатор столицы граф фон Беннингсен с подручными удушили царя Павла I, сына Екатерины II. За 5 лет царствования Павел восстановил против себя дворянство и армию и поплатился жизнью, как, кстати сказать, его отец Петр III. О Павле I есть выдающаяся, поразительная книга «Конец эпохи Натана Эйдельмана». Советую от души. 12 марта 1801 года, 200 лет назад, сразу после убийства Павла I, на трон зашел его сын Александр I. Он знал о заговоре против отца, по некоторым сведениям, даже одобрил убийство. И это наложило тяжелый отпечаток на всю его жизнь до декабря 1825 года, когда он умер в Таганроге при обстоятельствах по сей день до конца не выясненных. 13 марта 1786 года, 215 лет назад, сенатским указом был определен путь следования императрицы Екатерины II с придворными и дипкорпусом в Киев, на юг Украины и в Крым. Само августейшее путешествие произошло в следующем, 1787 году, и за время от указа до выезда из Санкт-Петербурга наместник и фаворит Екатерины, князь Потемкин Таврический, точно знавший, где проедет царица, устроил вдоль маршрута сплошную благодать. Даже целые деревни с миловидными, довольными, хорошо одетыми, поющими и пляшущими крестьянами. Отсюда пошло выражение «потемкинские деревни». 15 марта 1946 года, 55 лет назад, народные комиссары стали министрами, а совнарком превратился в совет министров. С самого катастрофического начала войны Сталин схватился за российский патриотизм, как утопающий за соломинку. 6 ноября 1941 года в речи, произнесенной в глубоком подземелье на станции метро «Маяковская», превращенной в зал торжественного заседания, Сталин вдруг сказал: «Пусть осенит вас великое знамя Суворова и Кутузова». В начале 42-го года он ввел погоны для комсостава, названного теперь офицерами. А ведь совсем недавно до того офицер-золотопогонник было презрительной кличкой. Потом пошли ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского. Министры, дипломаты, чиновники в мундирах, российский приоритет в науке и технике и уже прямо заимствованный у Гитлера антисемитизм. Как сказал однажды господин Зюганов, Сталин не успел завершить свои преобразования.
Спасибо, Леонид Владимирович. Через минуту мы вернемся к беседе с нашими гостями и поговорим об второй, так сказать, втором музыкальном плане на пластинке, о группе «Броневичок». Но для того, чтобы разделить по звуку певицу и группу, я хотел бы представить вам певицу в ее радиообнаженном виде. Просто голос и гитару. Поэтому мы Умку попросим исполнить что-то под собственный аккомпанемент через BBC-ский микрофон.
Типа доказать, что я умею. Угу. Вода течет по трубам, а я иду по трупам, а пыль летит по ветру, а пот течет по крупам, и белые лошадки, как снежные осадки, несутся в беспорядке по гладкому шоссе. Не доверяй изменам, веряйся только врубам. Огонь течет по венам, а ты шагай по трупам. Как кровь течет по стенам, как пот течет по венам, как свет бежит по генам, пора бодай дудам. Зачем родиться грубым? Зачем родиться глупым? Родишься бодхисаттвой, вот и шагай по трупам. Пусть белые лошадки, как снежные осадки, подойдут, несутся в беспорядке по столикам кафе.
Знаете, если бы мы сидели в Петрограде, в Петербурге, и я бы жил на, скажем, на среднюю ленинградскую зарплату, в этой общей такой какой-то безнадежности жизни, я не знаю, что я бы с собой сотворил после прослушивания вечера таких
а
песен.
А что, она очень добрая, хорошая, такая жизнеутверждающая. Там же про гены.
Да, это я заметил.
Я что-то другое про нее хотела сказать.
Мы сейчас собирались сейчас поговорить про «Броневичок».
Да, да. «Броневичок».
Умка одна ведь не существует.
Сейчас она, наконец, образовалась окончательно, я надеюсь. Вот у нас есть прекрасные басист и барабанщик Миша и Боря, наша любимая ритм-секция в мире, которые также играют в группе «Ковчег». Вот, и мы их за это очень уважаем, но все равно очень любим как своих. Вот. И у нас еще есть клавишник Ваня Жук, и есть у нас гармошечник Игорь Ойстрах. Вот. Вдруг кто-нибудь из них слушает нас сейчас. Mm-hmm. Тогда мы их всячески приветствуем, поздравляем из города Лондона. И вообще, на самом деле, я здесь совершенно обалдеваю, потому что для меня оказаться на вашей передаче в BBC это очень странное событие. Я не могла даже об этом и мечтать в своей жизни.
Да и страдания. Мы тоже. Но как-то прорастание такое в одном направлении происходило уже много лет, потому что у меня есть слушатель...
Антон
в Москве, Антон, который мне ваши кассеты присылал еще давным-давно.
Но он вот мне говорил, что он с вами дружит, и я страшно удивлялась.
Ну, я дружу со всеми, как бы, да.
Ну. А, еще я хотела сказать про эту песню.
У Антона, что... кстати, в гостях была впервые приведена в действие песня «Командовать парадом» одноименного альбома.
А, да, точно.
А вот... Её там записали на двух гитарах.
А я хотела сказать, что я же наврала, что все началось с «Yellow Submarine». Началось все наоборот с Навелы Матвеевой, да, с Акуджавы, с Высоцкого. Но это я тогда была совсем маленькая, мне было 5 лет. Мы с Навелой Матвеевой, например, жили в одном доме. Она к нам приходила в гости, играла на гитаре.
Ну, вы слушайте, я должен вам сознаться, вот все вы меня поддержите. Когда вы распевались до начала передачи,
лучше
ну, было. Немножко распевались, да, проверяли звук, то я был в это время в аппаратной, Сева тоже. Что я ему сказал, Сева?
Навела Матвеева.
Навела Матвеева, конечно. Причем ее больше... мы вот сейчас... Вот Володя, который нас сюда позвал, собственно, в Англию, мы послушали диск Навелы Матвеевой, и прямо я поразилась, насколько этого много во мне застряло с детства, потому что я слушала ее только в детстве, таком, ну, лет там до 8, до 10.
Так что, когда музыкальные критики и комментаторы говорят с вами о тесситуре голоса, вы пение воспринимаете не так.
Они не пробовали про тесситуру, они, наверное,
они
не знают.
Слова такого не знают.
Да, боже мой, какая тесситура? Что вы? О чем вы?
Да. Нет, я тут разговаривал недавно со специалистом по вокалу. Я должен сознаться, что я пою на всех железнодорожных платформах сейчас. У меня вот моя тесситура как бы не безразлична. И поэтому он мне, специалист по вокалу, объяснил, что хороший голос – это как круглая труба, которая звучит во всех диапазонах одинаково. У вас это присутствует.
Я не знаю. Я пела... Дело в том, что... Вот у меня есть такая песня, там говорится, что там есть вариант на бульварчике с гитарой, а есть вариант на диванчике с гитарой. То есть вот есть голос на диванчике с гитарой, а есть голос на бульварчике с гитарой. Я пела на улицах, в общем.
А есть голос на сценочке.
На сценочке это очень сложно. Вариант. Там есть микрофон, там надо петь в микрофон, иметь дело с электроникой вот этой всей. А когда вот поешь на Арбате, это все равно, что на железнодорожной станции распеваться. То есть там надо проорать вот это расстояние в 3 метра, которое между тобой и зрителями, без всяких микрофонов, и при этом вокруг идет страшный шум. И это хуже
и
любого цицерона.
Еще проиграть его на акустической гитаре, причем на плохой.
Ну ничего, это воспитывает.
Ну да, это
волю.
Вроде как Демосфен, да, на пляже с камушками во рту, что-то кричало в море.
Да-да.
Это неплохая школа.
Дело в том, что когда камушки выплюнешь, их начинает не хватать.
Зато море не хлопало и не кричало «Ура, давай еще!». А тут, в общем,
прежде чем я представлю вашу песню «Колыбельная до зеркала», хочу сказать насчет моря. Был случай. Я со знакомой английской семьей поехал на восточное побережье Англии, и мы приехали к морю вечером. Луна, каменный пляж, сразу вспоминается там Демосфен своими камнями. И младший их отпрыск, 18 лет, закончив уже частную школу, вдохновившись этой всей ситуацией, разразился поэмой на латыни, которую читал 20 минут без запинки. Тут я понял силу...
А сколько ему было лет?
19.
Молодец.
Тут я понял силу английского образования, особенно частного ее сектора.
Я хочу заглянуть на ту сторону мира сквозь дырку в заборе, лишний раз заглянуть. Yeah.
Вот мы сидим тут с вами, разговариваем, и мысль точит мне сознание, потому что между нами одно поколение примерно, ну, там, может быть, чуть меньше, чуть больше.
Полтора.
Но некоторая непрерывность российских традиций сохраняется. Мы занимались в свое время джазом и ранним рок-н-роллом не в пику политическую там существующей системе, потому что мы не принимали ее ложь. Мы не хотели жить по их законам, мы создавали себе свой выдуманный мир, создавали всеми способами. Там, один из моих средств был...
Свой настоящий мир, мир можно,
да,
сказать.
Было
это у них выдуманный
кожаное
мир.
Пальто, которое проскальзывало через любую толпу, и книжка Pocketbook на английском, которая точно помещалась в карман.
Это очень был, правильно.
Это был мой мир, и я эту действительность в упор не видел. И вы со своей музыкой, и вы со своими стихами тоже живете в параллельной реальности.
Только вот абсолютно я хочу подчеркнуть, что это настоящий мир, а не выдуманный. Выдуманный мир — это там, где вранье. А мы стараемся обходиться без этого.
Ну что
это, конечно, самореклама. Вот.
За это я и предлагаю поднять нашу заздравную чашу с красным бибисийским
вином. Счастливо вам.
И пожелать вам всего лучшего.
Успехов.
Спасибо.
У вас
вам.
Очень хорошо.
Да.
Мы вас очень любим.
И песни «Прощайте, господа», мы и прощаемся с вами. Умка, Броневичок, Бори Кануников, Аня Герасимова. Мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
Прощайте, булочные магазины, прощайте, стрелки.